Слава Господу! Верить буду я. Вы тоже, да? Приветствую всех вас, всех, кто сегодня пришел. Отдельно приветствую тех, кто сегодня наблюдает за нами в онлайне. Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодня 30 марта 2020 года. 29-го, я уже завтрашним днем живу. 29-е, спасибо, бодрствуйте. Мы с вами живем в удивительное время, правда? Буквально на глазах мир меняется. Люди меняют свои отношения. Многие страны закрывают свои границы. Более чем в 10 странах введено чрезвычайное положение. За нарушение комендантского часа людей ожидает большой штраф, иногда уголовное наказание. Практически все страны этого мира на сегодняшний день вводят какие-то ограничения. В нашей стране, вы знаете, что школы, образовательные вузы приведены на дистанционное положение. Закрыты кинотеатры, театры, рестораны. Со вчерашнего дня президент дал выходные для того, чтобы люди могли максимально изолироваться друг от друга. Полки магазинов в некоторых государствах пустеют. По данным на 27 марта, зараженных в мире более 500 000 человек, умерло больше 24 тысяч. У моей жены, у коллеги есть родственники в Италии. И она говорила о том, что вы не понимаете, что это такое. Вы не ощущали еще в своей жизни, когда человек умирает, и к нему не могут подойти родственники. Они не могут с ними проститься. Их даже похоронить не дают. Это страшные вещи. Люди находятся в панике. Люди боятся. Они боятся за себя лично, они боятся за своих близких. И это неудивительно. Интересно. Состояние страха. Состояние боязни. Где-то написано в Священном Писании или нет? Ко мне подходили люди и спрашивали, а в Библии есть что-то подобное? Первое, что приходит мне на память, это ответ Иисуса Христа на вопрос Его учеников. Когда они спросили, когда будет кончина, и Иисус ответил. Луки 21 глава, 25 стих. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Это 21 глава, параллельное место, это Матфея 24 глава, где говорится о конкретных событиях, о конкретных периодах. Ну, в частности, там говорится о разрушении Иерусалима, Иерусалимского храма, который произошел в 70-м году первого столетия. Там же говорится о признаках второго пришествия Христа. И в частности, там говорится о последних 7 годах истории человечества на земле до того момента, как придет Иисус Христос. Этот период называется по-разному. Это 70-я седьмина из книги Даниила. Это День Господен во многих местах Священного Писания, а также этот день называется, или период называется, Днем Мщения Бога Вседержителя. Мы можем много найти мест Священного Писания, которое говорит конкретно о Дне Господнем. Я хочу подчеркнуть, День Господень – это не восхищение Церкви. Восхищение Церкви произойдет перед, а потом будет День Господень 7 лет великих скорбей. Подобных мест о Дне Господня мы можем найти много в Ветхом Завете. Я приведу только один текст. Я вообще сегодня буду читать очень-очень много. Почти не буду комментировать эти места. Присутствующие в зале будут иметь преимущество, потому что все ссылки вы будете видеть на экране. Я буду стараться также для тех, кто находится дома, как бы упоминать эти ссылки. Моя задача не рассказать сегодня в подробностях о Дне Господнем. Я хотел сегодня показать, какая будет атмосфера в те дни. Просто чтобы мы хотя бы немножко прочувствовали, к Книга Исаия, 13 глава, с 5 стиха. «Идут из отдаленной страны от края неба Господь и орудие гнева Его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет, как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающие. С изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день гнева, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я, — говорит Бог, — накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность просветителей, притеснителей». Это пророчество имеет двойное значение по словам исследователей Священного Писания. Первое, оно касается падения Вавилонской империи, которое произошло в 5 столетии. Второе, это указание на день Господень, который будет в будущем, о котором я уже упомянул. В этом фрагменте мы видим цель Дня Господня. А именно, здесь говорится о том, что Бог будет наказывать и уничтожать грешников за их грехи, за то, что они являются идолопоклонниками, за то, что они отвергли своего Творца. Безусловно, очень много материала о Дне Господнем находится в книге Апокалипсис или книге Откровения. И когда Бог дает это откровение своему ученику Иоанну, Он показывает ему свиток. Свиток, который расписан внутри и извне. Это типичная ситуация для того времени, когда внутри писалось подробное содержание документов, а снаружи писалось, по-нашему можно сказать, оглавление. У римлян была традиция для того, чтобы неправомерно не вскрывали документы, важные документы, они запечатывали по краям свитка 7 печатями. И вот здесь мы видим нечто подобное. 5 глава с 1 стиха. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть книгу сию и снять печати с нее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, не посмотреть в нее никто, кроме сына Давидова, кроме Иисуса Христа». И в этом моменте мы понимаем о том, что когда Иисус берет этот свиток и начинает скрывать эти печати, мы понимаем о том, что именно Он является хозяином всего. Он контролирует историю человечества. Она принадлежит Ему, и Он, как Бог, как Творец, как Тот, Который все держит в Своих руках, начинает скрывать эти печати. «И увидел я» – Откровение 13:3. «И увидел я, что Агнец снял первую печать из 7 печатей, и я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, чтобы победить». Обратите внимание, белый конь, на нем всадник, выезжающий как победитель. Так начинается, собственно говоря, период Дня Господнего, когда к верховной власти приходит западный руководитель и начинает свое утверждение, начинает усиливать свой авторитет с помощью дипломатии. Читающие Библию понимают, что этот руководитель впоследствии будет антихристом. Далее мы читаем, после того, как Иисус снимает вторую печать: «И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Когда дипломатические ресурсы заканчивают свое действие, начинает действовать сила. Рыжий конь, более точный перевод, огненный, это цвет огня и крови. И мы видим, что в то время на планете будет взят мир с земли, и начнутся сильные войны. Снимается третья печать, И вот появляется конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящих: «Хиникс, пшеница за динарий, и три хиниса ячмена за динарий». Вороной цвет – это цвет черный, цвет скорби и нищеты. Под этим подразумевается, что войны, которые будут проходить в то время, приведут к сильному голоду. Хиникс – это малая мера измерения пшеницы. Подразумевается о том, что в это время будет очень серьезный голод, и пшеница будет стоить достаточно дорого. Иисус снимает четвертую печать, и я взглянул, вот конь белый, и на нем всадник, имя смерть, и ад следовали за ним. И дана ему власть над четвертую частью земли, чтобы умертвить мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Бледный конь, это бледно-зеленый, это трупный цвет. Подразумевается, что войны и голод усилятся. Поэтому такие вещи, как война, голод, мор и звери, в это время, написано, умрет четвертая часть людей. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякие свободы скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его. Кто может устоять?» Дело доходит до космической катастрофы. Усиленное падение метеоритов, тектологические изменения земной коры приводят к падению гор, скал и движению островов. И здесь упоминается уже панический страх людей. Панически. Люди прячутся в ущелье, в ущелье и начинают обращаться к неодушевленным предметам, камням и горам, и говорят: «Сокройте нас от лица сидящего на престоле». В это время примерно на небесах происходит серьезное событие. Откровение, 12 глава, 9-10 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом день и ночь». В это время дьявол будет сброшен с поднебесья. Сегодня, как вы знаете, тот, кто читает Священное Писание, он именуется князем, господствующим в воздухе. Как мы понимаем, сегодня имеет доступ на небеса, он имеет доступ к Богу. Это мы видим из книги Откровения, из книги Иова, когда сатана приходит к Богу и жалуется, и говорит, и так далее, и тому подобное. Но в то время он будет сброшен на землю. О чем это говорит? Это говорит нам о том, что на земле будет еще хуже. Таким образом, с этого времени Антихрист, лидер западного мира, который восстановит Римскую империю, будет черпать силы у самого сатаны. И это что-то страшное, потому что дьявол, который, как мы понимаем, те, кто читает Слово Божие, понимают о том, что дьявол живет от сотворения на протяжении уже многих тысячелетий, и все это время он мог копить и усовершенствовать навык в коварстве, злобе, жестокости и так далее и тому подобное. И с этого времени Антихрист будет подпитываться сатаной. Все эти коварства будут ему доступны. Поэтому через некоторое время Антихрист перестает довольствоваться просто своим высоким положением в обществе. Он восседает в Иерусалимском храме и провозглашает себя Богом. 2 Фессалоникийцам 2, 3, 4. Это значит, что все повеления его должны незамедлительно исполняться. Это значит, что ему должны поклоняться. И с этого времени мы видим о том, что люди конкретно начинают поклоняться не своему Творцу, а творению. Грешность человека все усиливается и усиливается. И в отместку на это Бог совершает свой справедливый суд. После этого момента Иоанн представляет наказание Бога в виде труб. Первый ангел вострубил, и сделалось град и огонь, смешанное с кровью, и пали на землю. И третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Возможно, это бедствие каких-то вулканических извержений, которые явились результатом землетрясений, о котором мы читали только что. В общем, результат мы видим следующий. Третья часть лесов сгорает. Когда у нас были пожары, вы помните, да? Было много шума. Несколько лет тому назад, когда в Хакасии был пожар, это очень серьезные вещи. Но вы представьте себе сейчас на минутку, третья часть лесов на планете сгорает. Дым, гарь, темнота. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Очевидно, происходит падение огромного метеорита или астероида, который воспламенился при вхождении в земную атмосферу, и результат мы видим следующий. Третья часть одушевленных тварей в море умирает. Мы должны понимать о том, что после этой смерти будет разложение. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – полынь. И третья часть вод сделала с полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Возможно, это будет какая-то большая комета, потому что она оставляет огненный след. И результат мы видим о том, что воды становятся горькими, и от этой воды третья часть людей умирает. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи. Сверхъестественным образом Бог делает так, что интенсивность света солнца на треть уменьшается. Это приводит к большому снижению температуры, что влечет за собой резкие изменения в метеорологических, растительных и биологических циклах. И это будет что-то ужасное на Земле. Но самое страшное еще впереди. В это время летит по небу ангел и провозглашает. Горе! Горе! Горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. И вот первое горе. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и был дан ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По своему виду саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее было жало, власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион, что обозначает губитель. Одно горе прошло, за ним идут еще два. Вообще Палестина, Египет и ближайшие страны имеют большую проблему с саранчой на самом деле. Для сельского хозяйства это целая беда. Когда полчище саранчи появляется и летит, то закрывается в буквальном смысле солнце, темнота. Но многие исследователи Священного Писания думают о том, что здесь не просто идет речь о саранче. Возможно, в это мгновение бесы становятся видны людям. Помимо физического мира, люди реально начинают соприкасаться с духовным миром. Это первое горе. Второе горе заключается в том, что Бог освобождает четырех ангелов. В Священном Писании нигде не говорится о том, что святые ангелы могут быть связаны. Те были связаны, значит, это падшие ангелы, которые, скорее всего, имеют видное положение в ангельском мире, падшем мире. Они освобождаются, и у них будет войско, с помощью которого они будут уничтожать людей. И следствие этой войны описывается в Откровении в 9 главе с 18 стиха. «От этих трех яств, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и они ими вредили. Прочие же люди, обратите внимание, прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, и в чародействах своих, и в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Минуя Писание, что Бог будет делать в это время с церковью, она будет уже на небесах, я об этом не говорю, не повествую. Я не буду говорить также, что будет делать конкретно Бог с израильским народом в этот период времени. Я просто пытаюсь показать вам атмосферу того, что будет происходить в это время. В 16 главе Откровения описана заключительная кара Бога. И там она предстает уже в виде чаш, которые будут изливать ангелы Божии. После первой чаши пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. Можно дальше там. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы от мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Просто вот когда вы слушаете это, представьте себе, какой масштаб. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумели, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачное, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и яз своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов, подобных нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вонный великий день Бога Вседержителя. Сверхъестественным образом мы видим о том, что духи будут обольщать царей того времени, может быть, нашего времени. Они будут собирать огромную армию, которая должна двинуться в Палестину для завоевания Иерусалима. В это время, в конце, и также при седьмой чаше, вернется Христос и установит свое царство. Но давайте в начале седьмая чаша. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». Почему Вавилон? О Вавилоне мы с вами читали в книге «Бытие», правда? Это олицетворение греховности человека. Это олицетворение его гордости, его тщеславия, когда жители хотели создать себе имя там, в этом городе. Вавилон всегда рассматривается как противник Божий, в каком-то смысле, на страницах Священного Писания. И здесь он упомянут, потому что он получит свое воздаяние. Человек, противящийся Богу, будет наказан. «И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей». Вы знаете, сколько это талант? 35 килограмм. Представьте себе. «Град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». В конце этих событий придет Христос, и Он установит свое царство, где уже не будет горя, страданий, несчастий. Но давайте вернемся к первому тексту, который я прочитал в самом начале. Луки, 21 глава, 26 стих. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Издыхать от страха. Что это означает? Перевод дословно этого слова следующий. Издыхать, испускать дух, лишаться сознания, падать в обморок, обомлеть от страха, ослабеть до потери чувств, оцепенеть от сильного впечатления. Это асфиксия. Люди будут просто умирать от страха. Это жуткое явление. Возникает вопрос, почему они будут испытывать такой невероятный страх? Да потому что они столкнутся с такими катаклизмами, которые никогда в своей жизни не видели. Да потому что та опора, на которую они упирались всю свою жизнь, будет выбита из-под их ног. Да потому что в тот момент они будут четко понимать, что сам Творец, сам Бог их судит. И тогда это будет уже не Бог любви, милосердия, кроткий. Он будет тогда судьей для человека, судьей за его греховность, за его идолопоклонство. Возникает вопрос, для кого все это предназначается? Ответ короткий, да. Если вы видите на экране, нет, предыдущий, да. Цель скорби. Фраза «для живущих на земле», написано в книге Откровения 3.10. Эта фраза встречается в 6 главе, 8, в 11, 12, 13, 14, 17 главах, подробно не читаю. И во всех этих фрагментах живущие на земле относятся к грешники. Это относится к грешникам. Так употребляет эту фразу апостол Иоанн. Итак, если вы посмотрите эти ссылки дома, я не буду сегодня уже их рассматривать, вы увидите о том, что вот это скорбь, эти ужасы предназначаются для человека, который отрицает Бога. Для того, чтобы некоторых из них в то мгновение, в те годы еще и спасти. Но большая часть из них будет просто наказываться за свою греховность. И вторая цель вот этих 7 лет скорбей, 7 лет ужасов будет предназначаться для израильского народа, где говорится о том, что апостол Павел: «Остаток Израиля спасется. Там Израиль будет переплавлен, и там они примут Мессию, И вот этот остаток, который будет в то время, он получит спасение. То есть, еще раз хочу подчеркнуть, этот период не относится к церкви. Этот период относится к грешникам, которые сегодня не признают Христа своим Спасителем, и к израильскому народу. Особым образом будет работать в это время вот с этой категорией людей. Церковь в это время будет на небесах. По этой причине, когда мы с вами читаем Священное Писание, Иисус, когда говорит о своих признаках пришествия, Он говорит, когда же услышите о войнах и смятениях, кто помнит, что дальше? Не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но это не конец. И тут же Он говорит им притчу, что нужно делать в это мгновение. Он говорит, посмотрите на смоковницу и на все деревья, когда они распускаются, мы все это прекрасно знаем, да? То увидя это, знаете, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающееся, знайте, что близко Царство Божие. В другом месте апостол Павел, 1 Фессалоникийцам 5, с 4 по 11 стихи, пишет, «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы, и так». Не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упивают ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и шлем надежды, спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствовали или спим, жили вместе с Ним. Посему, вывод, увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Итак, когда мы видим подобные проявления, учащение войн, глады, моры, коронавирус или что-то подобное, мы не должны отчаиваться, мы не должны думать о том, что что-то выходит из-под контроля. Бог, наверное, либо забыл человечество, либо отвернулся, либо что-то у него пошло не так, что-то вот нет, и еще раз нет. Все по плану Бога. Бог все держит под своим контролем. Все, что происходит, допущено им. И мы должны четко это понимать. И когда мы это видим, мы не должны отчаиваться, мы не должны бояться, мы не должны страшиться. Мы должны радоваться от чего? От того, что Царство Божие, которое мы ждем, приближается наконец-то. Еще я хотел бы сказать, что когда мы это видим, мы должны в это мгновение проверить свое сердце. На самом ли деле в нас есть истинная вера? Возрождены ли мы дети Божьи? Или мы просто приняли, скажем так, христианскую культуру, какие-то обычаи, традиции христианские? Нам, может быть, просто хорошо, когда мы общаемся с христианами. И, может быть, мы много лет это уже делаем, и нам это нравится, и мы уже и не задумываемся, мы даже уже считаем, что мы тоже вроде как и верующие. Мы должны проверять свое сердце, потому что Слово Божие говорит следующее. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но, кто там? Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? Много разных дел. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконники. Вы знаете, мы должны проверять свое сердце. Современное христианство, к сожалению, становится слишком поверхностным. Малейшие потрясения трясут нас прям вот У нас нет упования на Бога. И мы живем так, как нам нравится. Когда наши интересы совпадают с повелением Бога, мы все нормально, мы христиане, но как только они не совпадают с нашими интересами, мы проявляем часто свою волю. Сегодня в церквах разводы. Люди знают, что это мерзость перед Богом, но тем не менее идут на этот шаг осознанно. Люди понимают о том, что связать свою жизнь с тем человеком, который не любит Бога, не признает Его, с точки зрения Священного Писания, неправильно. Но люди идут на этот шаг, пренебрегая заповедями Бога. И много таких примеров можно привести. Это хороший повод сегодня задуматься о нашей вере. Действительно ли мы верующие? Или так себе? Итак, предвестники Божьего Царства даны нам для того, чтобы мы проверяли свое сердце. С другой стороны, они должны нас активизировать. Потому что мы понимаем о том, что когда мы видим какие-то признаки второго пришествия, это говорит о том, что Божье Царство приближается. Но с другой стороны, шанс для того, чтобы уверовал неверующий человек, он уменьшается. Он становится меньше и меньше. Поэтому, любя наших ближних, тех, кто нас окружает, кто является сегодня неверующим, мы должны активизироваться, мы должны и нести им Евангелие. Евангелие, которое даст им рождение, новое рождение, Евангелие, которое даст им вечную жизнь, свободу. Сегодня у нас такая трудная ситуация, в том числе в нашем государстве. Мы не должны ходить друг к другу в гости. Но, слава Богу, у нас есть сегодня телефон. Вот в данный момент мы можем сказать слава Богу за это изобретение, потому что мы можем нашим знакомым и друзьям позвонить и спросить, как у вас дела, а как у вас настроение, а беспокоитесь ли вы? А если беспокоитесь, а почему вы беспокоитесь? А есть ли у вас опора на Бога? И вы можете рассказать им Евангелие. В подобные периоды жизни человек перестает быть равнодушным. Мы это должны понимать. Люди становятся либо агрессивными, либо расположенными к Евангелию. И мы, как дети Божии, не должны этот шанс упускать. Воспользуйтесь этим шансом. Пусть Господь благословит каждого из нас, даст нам силы, спокойствие, мудрости, а Ему за все слава, нашему Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. Давайте помолимся. Творец неба и земли, наш Бог, наш Спаситель, наш Царь, наш любящий Отец. Мы преклоняемся пред Тобой, мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, и Ты приготовил для нас вечность. Мы благодарим Тебя за то, что на этой земле ничто не может произойти, если Ты этого не допустишь. Мы уповаем на Твою мудрость, на Твою любовь, на Твою справедливость. Мы преклоняемся пред Тобой. И мы просим Тебя о том, чтобы подобная ситуация, которая происходит сейчас в мире, послужила к тому, чтобы мы, дети Твои, приблизились к Тебе. И мы молим Тебя также о тех людях, которые не знают Тебя, которые сегодня находятся в трудностях, в страхе, переживании. Господь, дай шанс нам, возможность как-то поделиться с ними Евангелием. Господь, я прошу Тебя, чтобы мы были Твоим инструментом. Используй нас. Помоги быть послушным Тебе в этом. Да будет Тебе слава, нашему Богу. Аминь.